Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 960-го дня войны, четверга, 10 октября. Вот главное. Более 600 тысяч россиян были убиты или ранены в результате российского вторжения в Украину, заявили в Пентагоне. Зеленский встретился с руководством Великобритании и Франции, а также генсеком НАТО. Подробности переговоров. В США снизилось число людей, считающих, что страна слишком много тратит на помощь Украине, следует из нового опроса. 28-летняя украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену, сообщили в Киеве. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовил мой коллега Алекс Григорьев.
Пятеро погибших и 9 пострадавших в результате российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области, который был нанесен в среду вечером. Как уточнили украинские власти, повреждено гражданское судно, 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией за последние 4 дня, подсчитала «Украинская правда». По меньшей мере, 10 человек получили ранения в результате атак российских сил на Украину в ночь на четверг, передает Reuters. Россия выпустила 2 баллистические ракеты по Николаеву. Целями были объекты критической инфраструктуры. 2 человека ранены. В Херсоне после российского обстрела наблюдается перебой с электричеством, сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко. В городе Кривой Рог российский дрон ударил по многоэтажке. Из поврежденной части дома спасли 6 человек. Одну женщину и 82 года госпитализировали. 6 человек, включая несовершеннолетнюю девочку, получили ранения в результате удара по городу Запорожье российскими авиабомбами. В результате удара повреждены и разрушены 29 домов. Вот что говорит жительница города Мария, пережившая эту атаку.
Сами взрывы я не слышала. Только момент, когда стекло посыпалось, я уже услышала. Нас с мамой снесло с кровати. Мы упали на пол, и осколками нас засыпало.
Это был комментарий жительницы Запорожья Марии о российской атаке на ее город. На фронте, по данным Генштаба ВСУ, произошло 90 боевых столкновений. По данным на 10 октября, наиболее напряженная ситуация на Лиманском, Курахевском и Покровском направлениях. Как передают радио «Свобода», ВСУ нанесли удар дронами в районе военного аэродрома в станице Ханская под Майкопом. Это республика Адыгея. Украинская сторона сообщает о поражении склада горючего. Местные телеграм-каналы выкладывают фото и видео крупного пожара в районе удара. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об эвакуации поселка Родниково, возле которого находится аэродром. На военном аэродроме Ханск расположена 272-я учебная авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища. Российская Минобороны в своей сводке сообщает, что Украина атаковала территорию России дронами почти 100 раз за минувшие сутки, в том числе в Краснодарском крае. Российская сторона не уточняет, какие военные объекты были поражены. СМИ передают о пожаре складских помещений в Ейском районе Краснодарского края, однако что там хранилось, неизвестно. Штаб ВСУ утверждает, что ВСУ в ночь на 10 октября атаковали базу хранения «Шахеда» вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России, где хранилось около 400 ударных дронов. Как отмечает настоящее время, в последние месяцы ВСУ регулярно наносит удары по российским нефтебазам, складам и военным аэродромам. В эфире настоящего времени военный аналитик Ян Матвеев рассказал о том, насколько критичны для российской армии удары по складам, нефтебазам и аэродромам и как они сказываются на обстановке на фронте. Давайте послушаем.
Дефиците боеприпасов после ударов по сразу 3 крупным арсеналам российским говорили российские военные из Z-военкоры, но, естественно, этого недостаточно для того, чтобы там всерьез как-то остановить военные действия и сильно затруднить их со стороны российской армии. Вот если бы были бы атакованы и взорваны там 10 складов сразу в какой-то короткий промежуток времени там, или больше, тогда да, действительно, российская армия на какой-то промежуток времени могла остаться прям совсем без боеприпасов. А так, ну да, действительно, некоторый дефицит появился, но не более того. А удары по аэродромам, они больше носят такой локальный характер, потому что самих авиабаз очень много, и российские самолеты, так как обладают достаточной дальностью, могут взлетать с очень большого количества самых разных баз и в глубине страны, поэтому тоже это не очень сильно влияет на частоту, скажем, сброса тех же самых ФАБ с МПК.
Это был комментарий военного аналитика Яна Матвеева. Западные аналитики, в свою очередь, пишут, что Россия медленно, но уверенно продвигается на Донбассе ценой больших человеческих потерь. Источники в Пентагоне утверждают, что минувший сентябрь стал самым кровопролитным с начала полномасштабного вторжения. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Россия потеряла в войне с Украиной более 600 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне. Для сравнения, Генштаб ВСУ оценивает российские потери в 665 тысяч человек. По оценкам американского военного ведомства, потери России непропорциональны ее достижениям на поле боя. Сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российских войск с начала войны, сообщил представитель Министерства обороны США журналистам, пишет издание Defense News. По его оценкам, потери России в войне с Украиной уже превысили совокупные потери советской армии во всех конфликтах после Второй мировой войны. По мнению источников в Пентагоне, многочисленные потери могут снизить число российских добровольцев, которые идут на войну из финансовых соображений. При этом Украина также несет огромные потери. Чиновник отметил, что в Пентагоне предполагают, что Россия продолжит добиваться постепенных успехов на фронте благодаря численному преимуществу, а значит, потери обеих сторон продолжат расти.
Это была аналитическая справка российских потерь в войне против Украины, которые превысили 600 тысяч человек убитыми и ранеными, по оценкам Пентагона. Как пишет агентство France Press, одной из целей наступления на Курскую область было отвлечь силы России с Донбасса. Два месяца спустя, по мере продвижения России на Донбассе, некоторые находящиеся на линии фронта украинские солдаты задаются вопрос о правильности украинской стратегии касательно операции в Курской области. Вот что говорят украинские солдаты, с которыми поговорили журналисты France Press.
В той момент, когда началась операция, на себе мы не відчули цього.
В тот момент, когда началась операция, мы не чувствовали, что противник отвел свои силы. Здесь велись активные бои. Наступление продолжалось. Возможно, противник отвел свои силы с какого-то другого направления или из резервов, но мы не почувствовали здесь никаких существенных изменений. С одной стороны, это очень хорошо, что мы оттеснили врага на их сторону. С другой стороны, сейчас начались очень активные обстрелы приграничной зоны самого города Сумы. Сейчас для меня это очень больная тема. Каждый день, читая новости, я вижу, что в мой родной город прилетает. Такая ситуация.
Все сделали правильно. По-перше, мы могли показать, яка Российская Федерация, им совсем не шкода свое население, адже вони...
Все было правильно, чтобы мы могли показать, что Российская Федерация нисколько не жалеет свое население. На самом деле, они не пытаются вернуть свои территории. Я думаю, что эта страна должна пройти через все то, что она сделала в нашей стране. Меня очень задела история с детской больницей Ахмаддит. Многие россияне писали в социальных сетях, не слишком хорошо попало, нужно добавить еще. Если люди так относятся к этой войне, пусть они сами и ее прочувствуют. Россияне, живущие на территориях, подконтрольных вооруженным силам Украины, видят, что мы совсем не такие солдаты, какими им нравится нас изображать – нацистами, извергами. Они видят, что мы обычные люди, которые хотят, чтобы эта война закончилась, и мы не совершаем никаких чудовищных поступков, которые совершали и совершают солдаты Российской Федерации.
Это были комментарии украинских солдат, сражающихся на линии фронта, с их оценкой перспектив наступления ВСУ в Курской области. По мнению Оливье Кемфа, эксперта Фонда стратегических исследований, с военной точки зрения наступление ВСУ в Курской области нельзя назвать полностью успешным, однако оно имело смысл с точки зрения поднятия морального духа и подготовки площадки к переговорам.
Это была военная сводка, которую подготовил мой коллега Алекс Григорьев.
Главная международная новость, связанная с Украиной, это турне Владимира Зеленского по Европе. В четверг он провел переговоры с главой НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кир Стармер тепло приветствовал Зеленского и Рютте в Лондоне. Давайте послушаем.
Генеральный секретарь, позвольте мне поприветствовать вас здесь. Очень приятно видеть вас здесь на столь раннем этапе вашего пребывания в должности. Мы, как лейбористская партия, больше всего гордимся тем, что являемся одним из основателей НАТО. И поэтому иметь возможность поприветствовать вас здесь – это здорово. И сделать это, пока у нас здесь президент Зеленский. Мы все утро совещались, разрабатывая план достижения победы. И поэтому возможность по-настоящему объединиться и провести трехстороннюю встречу очень важна для нас. Так что большое вам спасибо.
Это был британский премьер Кир Стармер. Главная тема турне Зеленского – это презентация в Европе так называемого плана победы, а также попытка убедить западных партнеров в необходимости разрешить использование Украиной дальнобойного западного оружия против целей на территории России. Касательно ударов по целям в России, на момент записи подкаста никаких новостей не было. Формальные ограничения Запада сохраняются. Основной фокус сейчас на том, как помочь Украине пережить зиму. Ситуация из-за бомбардировок России и энергетической инфраструктуры страны складывается критическая. Вот что сказал генсек НАТО Марк Рютте.
Могу ли я еще раз сказать, что когда мы обсуждаем Украину, мы понимаем, что это тяжело, потому что мы знаем, что Россия добивается небольших успехов на Востоке. Между прочим, при значительных человеческих потерях с российской стороны. Поэтому они теряют много людей. Люди гибнут, люди получают серьезные ранения. Но русские все равно делают эти небольшие успехи. Мы участвуем в этом не только потому, что хотим поддержать Украину, да, конечно, это главная причина, но также и потому, что поддержка Украины в этой борьбе с Россией имеет решающее значение для нашей коллективной безопасности здесь, в этой части Европы, в Канаде, в Соединенных Штатах, на всей территории НАТО.
Это был комментарий генсека НАТО Марка Рютте. Как пишет BBC, генсека НАТО также спрашивали о просьбе Киева разрешить удары западным оружием по целям в России. Рютте ответил, что не видит для этого никаких юридических препятствий, поскольку, цитата, «с точки зрения закона Украина может использовать свое оружие, если она может поражать цели в России, которые представляют для нее угрозу. Но прежде всего это решение должны принимать отдельные члены Альянса. Это они решают, как может использоваться поставляемое ими Украине оружие», сказал Рютте. И еще одна любопытная деталь. Рютте призвал, цитата, «перестать беспокоиться о президентстве Трампа». Журналисты спросили Рютте, не опасается ли он, что в случае победы на ноябрьских президентских выборах Трамп прекратит оказывать военную помощь Украине. На что Рютте сказал, цитата, «я знаю, что он полностью понимает и соглашается со мной в том, что сражение в Украине касается не только Украины. Речь также идет о безопасности Соединенных Штатов». «Он это знает», — ответил Рютте. Генсек НАТО также добавил, что как республиканцы, так и демократы в Палате представителей и Сенате США поддерживают Украину. И поскольку здесь речь зашла о США, стоит упомянуть, что слова Рютте подтверждаются также результатами опросов. Согласно последнему из них, все меньше людей в США считают, что страна тратит на помощь Украине слишком много. Таковы результаты последнего опроса, проведенного агентством Associated Press вместе с исследователями Чикагского университета. Если в октябре прошлого года чрезмерными расходы на Украину считали 52% опрошенных, то в сентябре этого года 34%. Эксперт Чикагского университета Константин Сонин в интервью «Голосу Америки» рассказал о том, что он считает причиной этих изменений.
Значительно снизилось число людей, которые считают, что на Украину тратится слишком много. А объяснение этому у меня такое. В США есть очень большой процент людей, почти две трети людей, которые совершенно адекватно воспринимают происходящее в Украине. То есть они воспринимают Украину как независимое отдельное государство и российское нападение в феврале 2022 года как агрессивную войну. Соответственно, когда они отвечают на вопрос о помощи, это связано вот с этим представлением о том, что это такое в целом, и одновременно некоторые доносящиеся информации до них о том, что происходит на фронтах. И в частности, они видели новости весны и лета 2024 года, которые говорят о том, что российская армия наступает. В газетах новости о взятии Угледара, о наступлении российской армии под Покровском. И, соответственно, американцы считают, значит, мы помогаем недостаточно. Мне кажется, этот эффект, то, что теперь меньше гораздо людей, которые считают, что помогаем слишком сильно, он связан прежде всего с тем, что они видят в новостях.
Это был эксперт Чикагского университета Константин Сонин. Но вернемся обратно в Европу. Сразу после встречи с Рютте и Стармером президент Зеленский прибыл в Париж и встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Давайте послушаем, что сказал Макрон.
Сегодня у меня снова состоялся очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским, который подробно изложил свой план и работу на ближайшие недели. Вчера с министром обороны мы увидели прогресс в обучении и оснащении бригады, обязательства которой Франция взяла на себя несколько месяцев назад. Как мы видели вчера, мы принимаем у себя первых украинских солдат. Это также уникальная модель сотрудничества. Я хочу еще раз заявить о поддержке Франции, украинского сопротивления перед лицом российской агрессивной войны. Существуют постоянные обязательства в отношении оборудования, которые соответствуют тому, что было сделано за последние месяцы, как в плане оборонного оснащения, так и в плане подготовки кадров.
Это был комментарий президента Франции на встрече с президентом Зеленским. Если говорить о риторике визита в целом, то в комментариях Зеленского прослеживается посыл о создании, цитата, «правильных условий для справедливого завершения войны». В пятницу Зеленский встретится с папой Франциском, также намечена его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем. А начал он свое турне в Хорватии, где он подчеркнул, что затяжная война истощит Украину. Давайте послушаем, что он сказал.
Если война будет очень долгой, в принципе, это позволит ему максимально истощить Украину. Конечно, он также истощит и свое собственное население, но его это не беспокоит. И в любом случае, чем дольше будет продолжаться война, тем меньше общество будет обращать внимание на внутренние проблемы, на экономику и так далее. Мы хотим получить первый шаг – получить приглашение. Конкретно приглашение в Альянс – это не членство в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО, без сомнений. Но сегодня мы говорим об укреплении наших позиций сейчас. Не после войны, не через 10 лет, не через 30. Сейчас.
И тому не важливо, погодиться Путин або не погодиться. Важливо,
не важно, примет ли Путин это или не примет. Важно заручиться поддержкой тех, кто укрепляет Украину, а не ослабляет ее. С этой целью мы создали наш план. Сильная позиция Украины, а потом подготовка к саммиту мира. И там уже Украина должна быть в сильной позиции. Я в течение следующих 24 часов начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит военный аспект нашего усиления. В течение следующих 24 часов я отдельно встречусь с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. Я постараюсь сделать это быстро. А позже, уже на Рамштайне, представлю всем нашим партнерам этот план. Слабость любого из наших союзников вдохновит Путина. Потому мы и просим укрепить нас с точки зрения гарантий безопасности, с точки зрения вооружений, с точки зрения нашего будущего после этой войны. Он понимает только силу, на мой взгляд.
Это был комментарий президента Украины Владимира Зеленского. Завершить сегодняшний подкаст я хотел бы новостью о смерти в российском плену нашей коллеги, украинской журналистки Виктории Рощиной. Она освещала российское вторжение в Украину и была похищена, вероятно, российскими силовиками при исполнении своих профессиональных обязанностей в августе 2023 года на оккупированной части Запорожской области. Виктория Рощина являлась автором серии репортажей для «Радио Свобода», а также была и у нас в эфире, где рассказывала аудитории «Голоса Америки» о частной армии оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова. Смерть Рощиной, имя которой было занесено в списки для обмена, подтвердили украинские власти. Официального подтверждения российской стороны на данный момент нет, как и никаких данных об обстоятельствах смерти. В 2022 году Виктория Рощина получила награду Международного женского медийного фонда «За мужество в журналистике». Ей было 28 лет. В Украине подчеркивают, что в российском плену помимо Рощиной находятся еще 24 украинских журналиста. На этом на сегодня все. Завтра в нашем подкасте моя коллега Ксения Туркова поговорит с аналитиком Центра по правам человека ЗМИНа Анисией Синюк, которая расскажет про соучастие белорусского режима в похищении и индоктринации украинских детей. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, моих коллег Данилу Гальпировича и Алекса Григорьева и звукорежиссера Александра Зимуху. До свидания.